Всем привет! Вы на канале Тактик Медиа. Сегодня с вами я, Михаил Тимин. И, друзья, хочу сделать небольшое объявление. Ну, вы знаете, по известным причинам наш фестиваль 23 марта не произошел. Он был перенесен, и теперь мероприятие состоится 27 апреля в том же ДК ЗИЛ. Те товарищи, которые оставили билеты, они могут не волноваться, эти билеты сохраняются за вами. Ну, кто не мог 23 марта, но может 27 апреля, приходите, билеты еще есть, бронируйте места. А сегодня, так сказать, в преддверии мероприятия мы решили поговорить про роль авиации в освобождении Крыма. И сделаем это с знающим человеком, кандидатом наук Дмитрием Борисовичем Хазановым. Дмитрий Борисович, приветствуем.
Добрый день. Да, мы хотели сегодня поговорить с Михаилом по вопросам Крымской операции, действия военно-воздушных сил наших и противника. Но сегодня темой нашего разговора будет событие, происходящее накануне этой операции, и начало ее, а именно апрель 1944 года. Значит, эта операция вошла в историю в советское время, ее изучали как третий сталинский удар, и ситуация там сложилась. Для нас было приятно после проведения Мелитопольской и Керченско-Ленинградской операций. Командование считало, ну, с каким-то основанием, что возникли условия для освобождения Крыма и надо успеть готовиться. Однако все было не совсем гладко и особых успехов в Керчи пока не было.
Ну да, про Керченско-Ильтигенскую операцию был ролик Мирослава Эдуардовича, можете посмотреть у нас на канале.
Это уже обсуждалось. И прорыв укрепления турецкого вала на Перекопе тоже проходил очень тяжело. Но и в этих всех вещах принимала участие авиация наша и немецкая. Словом, осенью создали какие-то предпосылки. Но надо иметь в виду, что противник подтянул резервы. И хотя общий перевес был за советским ВВС, она никогда в протяжении осени, зимы, весны 44 года не теряла господство в воздухе на этом направлении. Тем не менее, части немецкого авиакорпуса активно противодействовали на земле и в небе, немногочисленные, но наносили там сильные удары.
Первый, по-моему, авиационный корпус.
Да, первый авиационный корпус, он еще не был сначала переведен на материк, находился в Симферополе, штаб, потом был уже там в другом месте. Немцы пытались таким образом восстановить свою оборону. И вот приведу только один факт. 19-й танковый корпус, который был главный ударный, значит, в Крыму у нас ни одной танковой армии не было, как мы знаем, да? Который был главный ударный
силой
советского командования в октябре-ноябре прорывался с боями. И вот запись в журнале боевых действий гласит, что потеряли все танки. Сначала было их там где-то 100-120. 14 орудий, 27 автомашин, около 70 лошадей, убиты и ранены 200 человек. Ранен командир корпуса, генерал-майор Иван Васильев, эвакуироваться отказался. Это опять я зачитываю запись в журнале. И продолжает управлять боем. Ну вот, конечно, там и наземные бои, но и немецкая авиация тоже сыграла свою роль. А тем временем Ставка готовила материалы, было поручено все это дело изучить со всех сторон и представить доклад маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому. Был составлен план, там какие-то коррективы Ставки. И было указано, что надо использовать 5-ю ударную армию для главного удара, естественно, поддержать авиацией, а бои в Керчи будут продолжаться, но это будет отвлекающий удар по противнику. Вот, дальше Сталин указал, что обязательно надо будет использовать в боях 2-ю гвардейскую армию, но значит, операцию провести после того, как русло Днепра, особенно его нижняя часть, будет очищена от противника. Таким образом, сформировался вот замысел операции. Как мы знаем, началась подготовка для того, чтобы это реализовать. Главный удар от Перекопа и Сиваша, а отдельная приморская армия наносила удар с востока на запад, в общем-то, вдоль побережья и на Симферополь, а затем Севастополь. В общем, задача стояла расчленить группировку противника, чтобы ее можно было по частям уничтожить. Значит, поскольку я сказал главный удар 4-му украинскому, то в то время генерал армии Федор Толбухин, и туда органически входил 8-я воздушная генерал-лейтенанта Тимофея Хрюкина. Это было самое мощное авиационное объединение из тех, которые были задействованы в Крыму, но тогда еще не в Крыму, а на подступах к Крыму. А Приморскую армию, генерал армии Андрея Еременко поддерживал 4-й воздушный генерал-полковника Константина Вершинина. На Приморском фланге действовал Черноморский флот вице-адмирала Филиппа Октябрьского. Ну и, как мы знаем, уже об этом говорилось, запрет на использование крупных кораблей после неудачи и гибели двух эсминцев и лидера оставался в силе. Поэтому главной ударной силой была, конечно, да, гибели около берегов Ялты. Оставалась авиация, поэтому уместно вспомнить, что ВВС Черноморского флота возглавлял генерал-лейтенант Василий Ермаченков. Поскольку разные объединения довольно крупные, то координировал действия здесь генерал-полковник Федор Фалиев. У него уже был большой опыт в этом деле.
Заместитель командующего ВВС
Красной армии. Да, на то время заместитель командующего, впоследствии маршал авиации. Вот. А немцев, вот 17-я воздушная армия здесь была, сначала сражалась, потом отрезана, которой командовал тогда генерал-полковник Эрвин Йенеке.
Просто 17-я армия.
Да, 17-я армия, хотя она была в то время немецко-румынской по составу своих групп.
Совершенно верно.
Перед новым наступлением 4-я воздушная была подготовлена, там какие-то начались пополнения, и перебазировалась полностью на аэродромы Северной Таврии. Что касается подготовки, то пополнение, новые самолеты, повышение боеспособности, все было, в общем-то, неплохо, но в это время стало ясно, что поскольку затишья нет, и вылеты продолжались, несмотря на разную погоду, она была иногда и недостаточно благоприятной, вот, и по расчетам не доставало горючего. Поскольку ставка ВГК в это время готовила несколько стратегических операций, то заявки штаба 8-й воздушной не удовлетворялись. Тогда Тимофей Хрюкин через голову военного совета ВВС своих непосредственно начальников обратился непосредственно к Сталину, верховному главнокомандующему, просьбой выделить дополнительные лимиты, потому что он понимал, что очень скоро военно-воздушные силы могут оказаться привязаны к земле. И получил добро, Сталин заверил, не волнуйтесь, все будет в процессе. Значит, было соответствующее решение. Итак, после того, как Красная армия отрезала в Крыму 17-ю немецкую, Гитлер сначала решил эвакуировать свои войска, но политические соображения, а именно престиж, очень важно был этот непотопляемый авианосец в центре, можно сказать, Черного моря. И эти политические соображения взяли верх над чисто военными, а именно, что такая большая группировка, ну, вообще говоря, непонятно, как сложится ее судьба, может быть, и все закончится плохо при неблагоприятной для немцев ситуации. В общем, в результате эвакуацию запретили, тем более, что полуостров был очень важен для немцев и для отношений с союзниками. Но при этом немцы, конечно, не сбавляли темп, и, как вот следует из документов, только на переправы через Иваш, и только в марте 1944 года было осуществлено 19 массированных налетов. Это много. Да. Хотя общее количество самолетовылетов, которые были сделаны, конечно, меньше у нас. Так вот, один из налетов наблюдал командарм 51-й армии Яков Крейзер, генерал. И он видел, что мы потеряли по крайней мере 10 яков. Противник лишился двух самолетов, бомбардировщика и истребителя. А Крейзер очень опасался, что если так будет продолжаться, то вражеская авиация сможет вообще помешать нашим планам подготовки к наступлению. И воздушные бои, как это ни удивительно, почти все время, вот в эти мартовские дни, шли при численном превосходстве немцев.
Да, удивительно.
Удивительно.
Учитывая, что во всех отчетных документах везде написано, ну, синхронно, скажем так, того времени, что у нас было 10-кратное превосходство,
да,
в силах.
Это, в принципе, так, да. Но вылетала одна группа, вылетала другая, выполняла свои задачи, там патрулировала, бомбила, и вдруг вылетала третья, и оказывалось, что против, значит, вылетевших двух эскадрильи, например, штурмовиков и истребителей, вдруг оказывается большая группа немецких самолетов. И тут в завязавшемся бою уже перевес был не у нас. А может быть, третий и четвертый вообще не встречали противодействия, кроме как зенитного огня с земли. Военком 8-й воздушной армии генерал Андрей Рытов в своих воспоминаниях писал следующее. 26 марта летчики 278-й истребительной дивизии прикрывали переправу через Севаш. Понадеявшись на то, что немцы не пошлют сюда крупных сил, командир направил на боевое задание наспех спаренные, то есть случайным образом начал на этот вылет ведущих и ведомых из молодых и необстрелянных летчиков, а сам устроил в штабе какой-то семинар. Враг же, вопреки ожиданиям, направился к Севашу несколько десятков бомбардировщиков в сопровождении истребителей 52-й эскадры. В рядах защитников переправы появилась растерянность, взаимодействие нарушилось, летчики дрались кто как мог. В этот день дивизия потеряла 10 самолетов. Погибли, в частности, командир 812-го полка истребительного майор Николай Волочков и герой Советского Союза старший лейтенант Александр Лавринов. Они вылетели на выручку молодежи, но поправить дело уже не смогли. Конец цитаты Рытова. Вот как было, конечно, случай единственный по мартовским соображениям, но тем не менее, в общем, можно сказать, знаковый.
Ну, это как получается из 3-го авиакорпуса дивизии, да?
Да, из 3-го авиакорпуса. Кстати, изучение материалов показывает, что и во время боев на Кубани тоже 3-й авиакорпус временами нес очень большие потери, которые... Он был из резерва ставки, который не несла в этих же боях фронтовая авиация. Может быть, не успели как следует изучить район боев, но вот так случилось. Значит, что касается соотношения сил на начало апреля, то оно было следующим. 580 самолетов 4-я воздушная, 750, то есть, как я и говорил, самое сильное соединение, объединение – это 8-я воздушная, 126 – это ВВС Черноморского флота, без малого 1500, и 148 у противника. При этом надо иметь в виду, что если мы говорим о исправных самолетах, то у нас более хорошее соотношение, потому что было время привести авиацию в порядок, а немцы активно работали, у них все-таки больше было неисправных. Здесь еще не учитывали самолеты АДД, которые активно участвовали в дальнейших событиях, мы об этом еще будем говорить, особенно в мае, и небольшие силы ПВО, которые тоже учитывали здесь для защиты баз, тыловых объектов. Ну а немцы привлекали уже тогда бомбардировщики с материка и транспортные самолеты, которые постоянно осуществляли снабжение группировки. Крым-то уже был отрезан. И также можно добавить, что в процессе наступления была сильно пополнена морская авиация, в частности, более чем вдвое по отношению к началу мая. В частности, командование здесь задействовало 30 торпедоносцев. Об этом мы тоже поговорим и о том, какую роль они сыграли.
Немцы тоже же поддерживали?
Ну, конечно, только они на приморском фланге. А потом, когда начались активные движения по морю, там начались пополнения, началась эвакуация, то морская авиация как раз основную роль сыграла в препятствовании всем этим немецким моментам. Основную роль в борьбе с вражеской авиацией сыграла все-таки 8-я воздушная. Если мы посмотрим соотношение вылетов на север немцев, да, и на восток, то примерно 5 к 1 будет, а может быть и 7 к 1 будет в пользу северного направления.
Ну, восток имеется в виду в сторону Керчи. Да. В сторону 4-й
воздушной армии. Да, 4-й воздушной они как-то махнули рукой, хотя еще недавно там были очень такие напряженные бои, вот мы знаем, да, по материалам того же Багарна, который постоянно там вылетал активно. Немцы бомбили наш десант, который был высажен. Но вот сейчас они перенесли свое направление ударов на явно на север, и там находились основные базы тоже в центральном Крыму. И вот один из налетов наших штурмовиков на аэродром Веселый, это как раз недалеко от Симферополя, оказался очень удачным. По крайней мере, 11-12 Ю-87 из группы 3, СК-3, вот как раз эта группа, так уж случилось по иронии, и атаковала в свое время наши эсминцы и лидера. Практически потеряла половину боеспособных самолетов. 11-12 был уничтожен, многие повреждены. А день генерального наступления случился вот 8 апреля. И еще затем началась артиллерийская подготовка. А на рассвете самолеты 8-й воздушный как раз поднялись. Но апрель все-таки не так рано светает, поэтому чуть позже был, чем, может быть, в летнее время. Но тем не менее, 108 Ил-2 вылетел, и удары по опорным пунктам, которые были на направлении главного удара, это где-то 11-11.30. В частности, вот такой район Тархана, это правый фланг 51-й армии, его бомбили нещадно, штурмовали. Несмотря на это, продвинуться войскам здесь не удалось. Немцев, видимо, ждали налетов наших штурмовиков. Было организовано очень мощное зенитное прикрытие.
Потому что целая зенитная дивизия у немцев была, насколько я знаю, в Крыму.
Да, 9-я зенитная моторизованная дивизия, но пушки были рассредоточены, а вот здесь, как выяснилось, находилось не просто много, а еще и много счетверенных этих автоматов «Эрликон», да. И вот среди тех, кто был сбит и погиб, был один из старейших летчиков 1-й гвардейской, командир эскадрильи 136-го гвардейского, майор Иван Овсянников.
Да, печально.
Ну, конечно, в основном были сбиты молодые летчики.
1-й гвардейской штурмовой дивизии.
Да, 1-й гвардейской штурмовой, который тогда командовал Пруцков. До вечера 8 апреля воздушная армия выполнила 818 вылетов. По документам было уничтожено или подавлено 75 артиллерийских батарей, 16 танков или штурмовых орудий. Создано 18 очагов пожаров. Проведено 29 боев, и экипажи доложили о том, что сбито 20 неприятельских самолетов и еще 10 уничтожено на земле. То есть доклады были вполне оптимистичны. И к этому надо добавить, что к вечеру в течение ночи на 9-е, 2-я гвардейская БАТ, которая вот сталинградская, известная, да, еще 494 вылета совершил самолетами, по два. Нет, тогда они еще У-2 назывались, и сбросил более 90 тонн бомб. Здесь в основном успехи были связаны с атаками паровозов и вагонов. Поскольку немцы осуществляли какие-то маневры, то вот на окраине станции Тархан был взорван, в частности, по нашим докладам, склад боеприпасов, и это стало очень хорошим ориентиром для ночных бомбардировщиков для дальнейших налетов. Перед началом Крымской операции 19-й танковый корпус, о котором мы говорили, что вот он большой вклад внес в прорыв на перешейке и сильно пострадал, был пополнен по доштатного состава. Командир, оправившийся от ран, уже герой Советского Союза, доклад, о котором я вам говорил раньше, он был 2 ноября, а 3-го, вот как раз ему присвоили звание героя. И когда планировал совещание, наступление, в ходе совещания вечером 10 апреля был совершен налет на командный пункт 63-го стрелкового корпуса. Опять в том же месте, недалеко от Армянска. И очень неудачно для нас и удачно для противника, потому что в результате бомбардировок осколками практически весь личный состав, командный состав 19-го корпуса был выведен из строя. Тяжело ранен командир Иван Васильев, его заместитель Иван Поцелуев, начальник артиллерии, начальник оперативного отдела. Во временное командование вступил начальник штаба Иван Шавров. Вот этот человек оставил очень интересные воспоминания. Впоследствии генерал армии, профессор. Как видите, вот одни Иваны здесь были, и немецкая авиация вот сильно потрепала еще только в самом начале сражения снова 19-й танковый корпус. И вообще, таких нештатных ситуаций было довольно много во время боев в Крыму. Ну вот, например, известно, что в одном из боев был сбит, не смог перетянуть на свою территорию, попал в плен. Помощник командира 9-го гвардейского, это, наверное, один из самых известных наших полков, герой Советского Союза, майор Александр Карасев. Его взяли в плен, и он несколько раз пытался бежать. Первый раз уже здесь, в Крыму, потом его вывезли на судне в Румынию, там пытался бежать, в Австрии, и каждый раз неудачно, но никаких мер к нему, кроме как то, что его помещали в карцер, не было. И дождался победы, его освободили. И вернулся к летной работе после прохождения спецпроверки уже после войны. А в боях Кореи он к своим 20 лично сбитым в Великой Отечественной добавил еще 7 американских самолетов. Вот, видимо, это был рекорд по тем летчикам, которые отличились в годы войны.
Очень серьезный мужчина.
Да, очень серьезно. Видимо, у него было...
Здоровье, видимо, очень крепкое было.
Да, но вот он восстанавливался сначала, потому что, конечно, в том состоянии, когда его выпустили и отбили из концлагеря, был не очень в хорошем состоянии. Вот. А командиру 206-й ШАТ, полковнику Кириллу Чупченкову, не повезло очень круто. Он вылетел подбирать площадку для соединений, куда можно будет перебазировать свои части вслед за наступающими наземными войсками. И надо же так было случиться, что неожиданно из лесочка высыпали немцы, отступавшие, окружили У-2 и не дали возможность ни ему, ни находившемуся рядом офицеру взлететь, и взяли в плен. Он был в концлагере Маутхаузен, тоже пытался бежать, но побег не удался, кто-то их выдал. И в ночь на 26 января 1945 года всех смельчаков, организаторов этого восстания, казнили фашисты. Ну вот остался в памяти этот замечательный человек, полковник.
Да, но кто знает, на следующий день все-таки оставшиеся подпольщики организовали таки массовый побег из Маутхаузена, успешный причем.
А организаторов, руководителей побега немцы казнили.
Да, к сожалению.
К сожалению, да.
Ну давайте еще про одну хорошую, да, так сказать, для наших составляющего этого всего мероприятия скажем. То, что вот упомянули о вот этих массированных ударах в марте по переправам через Севаш. Но несмотря же на это, тут же 19-й корпус-то переправили через Севаш.
Да. С боями пробивались и смогли занять исходные позиции. Немцы, конечно, это все понимали, но ничего сделать не могли, потому что все-таки в это время, конец марта, начало апреля, стратегическое господство было у наших ВВС, и после того, как они приняли соответствующие меры, задача командования была решена.
Ну, давайте... И Янек это вроде бы не поверил даже своей разведке, то, что наши переправили туда, там 200 танков почти.
Да, но тем не менее... Нет, подождите, 200 танков уже не было.
Ну, не 200, ладно, 100.
Практически уже там мало чего осталось от этой танкового корпуса. Его отправили на переформирование, и фактически здесь уже новый штат принялся. Давайте немножко поговорим о том, что происходило на востоке Крымского полуострова, когда наши пытались через Керчь начать освобождение Крыма, то это было не очень удачно осенью 43-го года. А ситуация изменилась весной, потому что лавина танков, пехоты, артиллерии хлынула на полуостров, и немцы поняли, что цепляться уже здесь нельзя. Начался поспешный отход. И уже 11 апреля Керчь немцы оставили. Отдельная приморская армия приступила сразу же к преследованию. И тут же в воздух устремились летчики 4-й воздушной. В это время им был подчинен ВВС Черноморского флота. И при том, что было запланировано 1200 по документам 44 самолета вылета, было выполнено 1611. То есть, редкий случай, во-первых, перевыполнение плана, во-вторых, огромное количество, но немцы просто не могли, не имели сил им как-то помешать. Может быть, поэтому и они, значит, прилетали, дозаправлялись и снова вылетали на задание. При этом патрулирование истребитель не прекращалось над районом. Конечно, это очень помогало наземным войскам в выполнении их задач. А главной ударной силой здесь это были штурмовые соединения. И в составе 4-й воздушной действовала 214-й ШАТ генерал-майора Степана Рубанова, который стал известен еще в Сталинграде, когда вот второй корпус ввели в сражение в составе 8-й воздушной. И совершилось здесь 194 вылета. Конечно, каждый из них был неприятен на противника, потому что по дорогам Султановка, Кенигес, Чистополе, Семь колодезей, вот здесь вот постоянно висели наши штурмовики. И особенность вот, это, вот этих вот дней, этого применения, что очень широко использовали мелкие осколочные бомбы. АО-25, АО-2,5, противотанковые. Хотя наши очень любили стандартные там ФАП-100, ФАП-50, но вот здесь, вот если посмотреть, причем эти бомбы они сбрасывали на повозки, на составы врага, провозом доставалось. При этом штурмовая дивизия потеряла всего 2 ЛАГ-3 приданных 805-го полка. Да и то, они не были сбиты, а столкнулись во время маневра в воздухе. Один из летчиков остался жив, второй, к сожалению, погиб. Но не только в эти дни, но и в последующие было заметно, что немцы по-прежнему продолжают свои силы направлять на действие, противодействие 8-й воздушной. Четвертая оставалась как бы
неохваченной.
Неохваченной, да, просто не было возможности. И вот, вот такой факт. В течение апреля 502-й полк каждым исправным ИУ-2 выполнил в среднем 2,9 вылета в сутки. Обычно 1-1,2 вот, ну, в начале операции. Но это тоже много чего говорит.
Три вылета практически в день.
Да, конечно. И, конечно, такие постоянные удары помешали немцам закрепиться, в частности, на акманайских позициях, как они планировали. А вообще, если там, на севере наши летчики 8-й воздушной сопровождали, то здесь основная их роль – это не дать противнику спокойно отступить, увести с собой все и сохранить, вот тоже очень важная задача, сохранить от разрушения железнодорожные пути, всякие сооружения, которые здесь были, и также не дать вывести подвижный состав. И вот, вот что вспоминал Константин Вершинин в своих, в своих мемуарах. Сразу после прохода последних эшелонов, находившихся на станции Салтын, гитлерцы намеревались подорвать этот участок пути. А задержка произошла из-за того, что наши летчики ударами с воздуха затормозили движение и создали пробки. В это время подошли первые части передовые отдельной Приморской армии. И команды вражеских подрывников, уже им было не до этого, они поспешно бежали. Кроме того, действия по эшелонам, находившимся в пути, авиаторы совершили успешные штурмовые удары по скоплению составов на станции. Зайдя на цель с северо-запада, они под углом 30 градусов к путям атаковали сначала паровоз, головные вагоны, потом центральную часть, и, наконец, это уже последняя, третья была атака, второй эшелон. А когда развернулись до повторного удара, то увидели, что находилось уже 6 горящих вагонов, и они полностью закрыли выход со станции. И также осталось свидетельство представителя Ставки здесь, в Крыму, маршала Ворошилова. Он уже в Москве, когда вернулся после окончания операции, писал командующему ВВС маршалу авиации Новикову: первый день наступления, 11 апреля, умелые действия авиации сорвали противнику все железнодорожные перевозки на участке Керчь-Владиставка, помешали ему произвести разрушение железных дорог и искусственных сооружений. Тем самым была спасена дорога. Неоднократно поезжая по шоссейным грунтовым дорогам вдоль железки Керченского полуострова и Крыма до полуострова к Севастополю, я наблюдал исключительно удачные по результатам действия авиации 4-й воздушной. Это вот тоже донесение осталось в архиве. Ну, основную роль в морских перевозках, еще мы об этом поговорим в следующей передаче, в мае, но и здесь, конечно, они уже были, вели ВВС Черноморского флота. Но и 4-й воздушный тоже принимал в этом деле участие, и постоянно они патрулировали над морем, и также вели атаки, ну, пока еще небольших кораблей и судов, которые противник направлял в сторону Севастополя. Да и не только в Севастополе были заходы немецких небольших судов в Ялту, в Евпаторию. Обстановка была приятной, и в это время решил проявить себя заместитель командира 214-й штурмовой дивизии генерал-майор Иван Вилин, уже человек опытный в возрасте. И он возглавил четверку штурмовиков 190 полка под прикрытием группы «Аркобр». Они с аэродрома «Ленинск» вылетели для атаки плавсредств в районе Балаклавы. Ну, было сообщение, что там что-то двигается, и решили бомбить и атаковать. Да. Но найти не смогли, и тогда Вилин принял решение нанести удар по аэродрому «Херсонес», поскольку знал хорошо, что уж там они не останутся без цели. Но никакой предварительной разведки проведено не было. Сведений о ПВО аэродрома Вилин не располагал, его коллеги тем более. И вот первый заход состоялся так немножко хаотично, а второй немцы выполнить не позволили. И сразу же открыл огонь до 7 батарей, а там было мощное прикрытие среднего калибра и 6 батарей «Леконов». Быстро взлетели 10 мессершмиттов «Фоке-Вульфов», которые атаковали наши самолеты при уходе и сбили 2. А что касается самого Вилина, то по докладам вернувшегося штурмана, мотор его самолета попал в зенитный снаряд, он пытался тянуть, но высота все время уменьшалась, и в результате самолет врезался в гору. Там такой небольшой татарский поселок Ахары-Катерлис. И вот примерно там. В это время с гор спускались партизаны, такое воодушевленное освобождение, они были в отличном настроении, и вдруг увидели вот самолет, оказали Ивану Петровичу Вилину первую помощь, отправили в Симферопольский госпиталь очень оперативно, но раны были очень серьезные, травмы, и 43-летний генерал скончался через несколько дней. Это произошло 19 апреля, насколько я знаю, там памятник стоял во всяком случае. Ему этот человек был награжден за ратный труд еще в 1936 году орденом Ленина. Вот, пришел во время эльтингенских событий поддерживать десант, несколько вылетов совершил. И, конечно, его гибель стала тяжелой утратой. А для черноморцев эти дни операции проходили вполне успешно. Они часто отмечали, докладывали о успехах, победах. Не всегда атаки морских целей подтверждались немецким документом, но тем не менее в хронике боевых действий на Черноморском театре можно такое часто прочитать. Так, 18 апреля было написано: командующий флотов, отмечая героическую боевую работу черноморских летчиков, указал командующего ВВС Черноморского флота на то, что у него выросло значительное количество небоевых потерь. А 23 апреля, то есть, видите, критиковал, несмотря на, я говорю, общую благоприятную обстановку. А 23 апреля уже военный совет Черноморского флота после напряженных воздушных боев указал командующим ВВС Черноморского флота на недопустимость посылки штурмовиков и бомбардировщиков, что часто практиковалось, ведь весна и погода была
разная, скажем
разная,
так.
Да, да. Была и нелетная, и они на рассвете считали, что не будет немецких истребителей, не будет перехвата, но это не всегда оказывалось так. И указали, что не надо направлять штурмовики без сопровождения истребителей, поскольку это приведет к дополнительным потерям и частому невыполнению задания. Очередную попытку пробрать оборону врага войска 4-го Украинского фронта предприняли вечером 19 апреля. Была подготовка соответствующая, мощная 30-минутная артиллерийская подготовка. Бомбовый удар наносили бомбардировщики 6-й гвардейский, штурмовики 1-й гвардейский, ну и другие части. Наконец, 51-я Приморская армия совместно перешли в наступление, но противник окопался, свернулся ежом и оказал упорное сопротивление. В общем, продвижение измерялось метрами. Особых успехов не было, и было видно, что укрепленный район очень хорошо оборудован. Количество дотов, дзотов инженерных сооружений. Это было их очень много. И кроме того, немцы успели дополнительно заминировать всю эту местность. Пока особых успехов не было. Правда, авиация 8-й воздушной уничтожила несколько плавсредств в Севастополе. При этом вот в этот день, 19 апреля, было выполнено 711 самолетов вылетов. Как я говорил, не всегда погода была приятной, но вот здесь вот можно было задействовать все, что было накоплено. Очень много можно посмотреть этих оптимистичных докладов о том, сколько перечислялось, сколько было уничтожено, взорвано складов. Ну, не всегда это было так. Иногда в результате налетов страдали обозы, арьергарды. Основная группировка вышла на рубежи. И вот немецкий отчет как бы подтверждает. Его подписал генерал от инфантерии Карл Альмендингер, который впоследствии командовал уже всей обороной Крыма. И он хотел максимальным образом поднять боевой дух. Там в документе, который был переведен разведотделом штаба 4-го Украинского фронта, говорилось: «Нас не разгромили. Ныне мы стоим в крепости Севастополь в полной боевой готовности, несмотря на оставшиеся легенды, ночные переходы по горным тропам, некоторые из которых извивались над пропастями. Испытали воздушные налеты врага, атаки танков, бои с партизанами. Но мы продолжаем свою борьбу». Ну, вот такой вот доклад.
Надо заметить, что Альмендингер, так сказать, удачно сманеврировал с Керченского полуострова аж в Севастополь со своим корпусом.
Да, он вывел и очень гордился этим.
Маневр был.
Очередное наступление. Наши, конечно, не оставили это дело. И 23 апреля еще один был удар со стороны Балаклавы на Мырск-Херсонес. Искали слабое место в обороне противника. И опять, конечно, удары наземных войск сопровождались действиями авиации. И вот здесь вот можно обратиться к воспоминаниям Василевского, который сказал, что Сталин неоднократно нам напоминал, но что надо поспешить. Слишком мы затянули, да и мы сами отлично все это понимали, как с военной, так и с политической точки зрения. Но и на этот раз наступление должного успеха не принесло. Потребовалась новая перегруппировка и подготовка войск, дополнительная отработка взаимодействия между пехотой, танками, авиацией, подвоз боеприпасов, горючего. И вот в этих апрельских боях особенно большая нагрузка легла на истребителей, поскольку немцы небольшими силами, но патрулировали, находились в воздухе. От истребителей требовалось, чтобы они находились на 600-800 метров от штурмовиков, сохраняли полное напряжение и должны были связать боем Мессершмитт и Фокке-Вульф сразу же, как только те показывались, поскольку те очень любили атаковать на большой скорости с верхней полусферы. И значение истребителей верхнего яруса, которые а наши уже, конечно, тактически грамотно вели бои, по крайней мере, на 2-3 ярусах всегда находились советские краснозвездные машины, трудно переоценить. Это была так называемая группа расчистки воздуха, которая находилась выше всех. И вот чаще всего, судя по материалам документов, вот эту вот группу расчистки составляли из летчиков 9-го гвардейского подполковника Анатолия Морозова, который тогда имел на вооружении самолеты «Аэрокобра». Там, как мы сейчас с вами знаем, немало прославленных советских асов сражалось.
Там художественных героев был человек 5, да, по-моему?
Да. Там... Нет, это потом. Сейчас еще
не было. Дважды героев
не было, но все еще впереди, да. Один из наиболее ярких персонажей 8-й воздушной в связи вот с событием Крыма – это Аметхан Султан. Он к этому времени уже успел выполнить 500, по документам 550 боевых вылетов. Провел в воздухе в кабине боевого самолета 500 часов. Ну и кроме того, он уроженец этих мест. Крымская Лубка, Герой Советского Союза.
Впоследствии дважды Герой Советского Союза.
Да, впоследствии дважды Герой Советского Союза. И вот этот человек 25 апреля сбил над морем к югу от мыса Херсона Фокке-Вульф. И эта победа стала его 27-й личной. Вот можете оценить, когда вместе с ним а такое было несколько раз, в небо поднимался замкомандир 6-й гвардейской, подполковник Борис Еремин, то он каждый раз отмечал не исключительно летное мастерство Медхана, который в совершенстве владел своим самолетом. Он говорит, что я, говорит, просто с изумлением отмечал его безукоризненный мастерский почерк атаки.
Ну, да. И надо отметить, что противостояли-то нашим летчикам не просто какие-то там хорошие немецкие пилоты. Прямо скажем, в тот момент это был цвет немецкой истребительной авиации. Ну, там, вот мы упомянули, была сначала одна группа, вторая группа, 52-й эскадра, командовал ей Герхард Барген, да? У него, насколько я помню, под 250 побед было к этому моменту заявлено. Да, там того же Баца, Липферта, там под сотню было. А потом они буквально 12-13 числа, немцы перебросили в Крым и третью группу 52-й эскадры. Так там вообще был... Командовал ей Гюнтер Раль, который был в тот момент лучшим асом Люфтваффе. 275 побед у него было.
Я вам предлагаю немножко про вот этих немецких асов в следующий раз поговорить, когда мы будем обсуждать вот эту тему усиления немецкой авиации, попытки все-таки сделать максимум для удержания Крыма со стороны авиации. И там есть тоже подготовленные материалы. Как раз, мне кажется, это будет очень уместно. А сейчас хотел сказать, что и наши морские летчики тоже иногда проводили очень такие напряженные и успешные боевые вылеты, поскольку уже начались движения караванов судов, ну, в Севастополе. В частности, один из следующих Севастополя в Сулину был атакован бастонами 13-го гвардейского флотского полка под бастонами, да, под прикрытием 10 китихауков 7-го полка. И вот довольно далеко от берега они, если китихауки просто проштурмовали крупнокалиберными пулеметами, то те использовали мелкие бомбы и сбросили их на катера и десантные баржи. И вот, значит, по нашим донесениям транспорт, а по немецким Лихтер Лео был все-таки утонул. И вот оказалось, что на борту преимущественно находились так называемые добровольные помощники Хиви, которые понимали, что ничего хорошего им там не будет, они хотели, вернее так, им разрешили отплыть, но, значит, вот основная масса их была утоплена. А дальше произошел воздушный бой между нашей группой и истребителем прикрытия, и наши заявили, что сбили 7 мессершмиттов 110.
Молодцы какие.
Да, оказалось, что не 7, а 2, но тем не менее капитан Борис Абарин был поощрен, и вели бой с юнкерсами 88C6, которые немцы использовали здесь для прикрытия ночи, но они действовали днем.
Ночные истребители.
Да, объявили благодарность не только Абарину, но и командиру 13-го полка Николаю Мысатову. Ну, в общем, если подводить какой-то промежуточный итог, то можно сказать, что операция шла, много чего удалось сделать, но самое главное, пока еще последней точки создано не было. Жесткая оборона противника в окрестности Севастополя превратила этот район в крепость.
Ну, так они готовились. Они же, Гитлер же один из первых городов, который был объявлен крепостью именно.
И надо тоже сказать, что приближались первомайские праздники, руководство нервничало, и Сталин крайне неохотно переносил каждый день операции, считая, что будет уместно, если Крым будет освобожден к 1 мая. И вот как вспоминал Василевский, с большим трудом удалось убедить вождя, что все-таки надо еще немножко подождать, и все будет.
Я думаю, Василевский лукавит. Я думаю, Сталин просил их к 9 мая взять Севастополь. К Дню Победы.
К Дню Победы.
Ну, он не знал просто про это, но наверняка.
Наверняка, да.
А вот потери, Дмитрий Борисович.
О потерях мы с вами поговорим, потому что в большинстве отчетов они подводятся по материалам всей операции. Угу. Но сейчас я только скажу и приведу эти цифры наших и немецких. Я только скажу, что, конечно, у нашей страны они были больше и существенно. Правда, в немецких документах почти нигде не учитываются поврежденные самолеты и те, которые были так называемых небоевых частей, там в ремонтных мастерских, поскольку это же был окруженный полуостров, но все-таки наши потери были больше. Но давайте мы в майских материалах остановимся на этом вопросе поподробнее.
Да, конечно, вообще даже не проблема. Тут просто короткими штрихами вот хочу добавить, чтобы тоже люди понимали, что вот вы упомянули, что советские ВС большие потери несли. Ну, естественно, самолетов просто банально было в 10 раз больше. Вот. Но и немцев, если взять, там, они же начали свои вот эти вот штурмовые группы выводить раньше, чем истребители. То есть истребители у них еще и в мае оставались, а вот пикировщиков они вывели уже в апреле. И там, если посмотреть, то, допустим, третья группа, третьей эскадры. У ней было 37 машин, потом они получили из других частей, вот от румын, видимо, они там получили частично, румынскую группу тоже
третья,
вывели.
Третья группа румынских пикировщиков.
Да, вот не упомянули, они же тоже участвовали там в начале. Да. Плюс они получили, видимо, еще пополнение из ремонта машины. То есть у них общее число, по-моему, там 60 самолетов фигурирует, Ю-87. А на 1 мая, по данным вот этих ежемесячных отчетов, у них там, по-моему, 36 потеряно. А 26 сдано в ремонт и убыло куда-то. То есть, вот не факт, что оно куда-то убыло. Скорее всего, оно там и брошено было
в Херсонесе. Так они и убыли в ремонт. И когда наши проходили, то вот это все, что ремонт... А их же на плотах не вывозили. Mm-hmm. Поэтому все, что было сдано в ремонт, это и стало безвозвратной потерей.
Ну и потом мы покажем тоже уже на мероприятии вот эти вот груды самолетов на аэродроме Херсонес.
Потому что много их было. И, конечно, никуда они не делись. И стали добычей наших военных корреспондентов.
Короткий штришок. Да. Вот когда они перебросили третью группу 52-й эскадры на усиление, они же ее не в полном составе бросили, она тоже с боев буквально выходила. Там, по-моему, прибыл что около 19 истребителей. Но опять же, они ее пополняли. Так вот, из этих 19, они 12 в безвозврат списали за апрель. Там правильно. 7 по боевым, 7, 5 не по боевым. И вот эти все потери бьются точно. И с квартирмейстером, и так далее. Но просто к тому, что даже вот такая вот группа, там и Хартман, и Ралли, и так далее. И вот их там аннигилировали буквально за несколько дней апреля. То есть, настолько были тяжелые бои.
Хартман не оставили воспоминания. А вот Липферт написал о том, как это все происходило. И я хотел к этому тоже в следующей передаче вернуться. Потому что он подробно списал, как ему приходилось, ну и его товарищам, асам, приходилось в этих крымских боях.
Да, приходилось тяжело, прямо скажем, потому что, я еще раз напомню, что вся тройка лучших асов Люфтваффе в этот момент в апреле сражалась над Крымом, и, в общем-то, ничего особо им сделать не получилось. Потери были понесены, да, мы тоже несли потери, но хоть как-то повлиять на общую ситуацию, ну, они вообще не смогли, абсолютно.
Здесь надо сказать, что в конце 43-го, в начале 44-го стратегическое господство было завоевано. То есть противник перебрасывал свои самолеты, усиливал ту или иную группировку, но наносил потери, но решающим образом он не смог воздействовать на весь ход операции. В отличие, например, от событий при взятии Восточного вала, боев за Днепр, когда немцы выполняли над теми или иными участками 1000-1500 самолетов вылетов 4-м воздушным флотом. Здесь ничего подобного не было. И это очень важно, что бои потом, то же самое можно будет сказать про бои в Белоруссии во время выполнения уже 5-го сталинского удара, что стратегическое господство, в общем-то, было уже завоевано.
Ну, отлично. Дмитрий Борисович, ну вы заинтриговали. И про потери вы предлагаете поговорить в мае, и про асов в мае. Вот вы хитрец.
Ну так интересно же будет, да.
Спасибо огромное. Друзья, спасибо. Ну и вы видите, все самое, так сказать, сладкое оставлено на мероприятии. Да, так что кто хочет увидеть и услышать это все, приходите 27 апреля в ДК ЗИЛ. Мы вас ждем, Дмитрий Борисович будет там читать доклад. Ну я ему, наверное, помогу немного.
Да, не сомневаюсь. Спасибо вам.
Спасибо вам. Друзья, до новых встреч. Всего самого наилучшего. До свидания.
До свидания.